Мы постарались, во всяком случае, представить те экспонаты, каждый из которых имеет и свою историю, и свое значение. И главное самое, может принести немалую пользу человеку, из которой будет с ними знакомиться и постарается узнать немножко об этом больше. Потому что само по себе явление, само название, что ли, этой выставки, духовный самиздат, ну, не вполне обычное. Потому что в сознании современного человека, надеюсь, эрудированного, самиздат — это обычно что-то связанное с политикой. И поэтому словосочетание, которое мы здесь делаем, духовный самиздат, открывает совершенно, наверное, для многих, надеюсь, новую страницу истории вот этого периода, истории нашего Отечества, советского периода. Потому что показывает то, чего многие просто не знали. Показывает то, что на самом деле много людей в Советском Союзе не просто были верующими, да, а то, что мы сейчас говорим в каком-то смысле, воцерковленными, но только в некотором особом смысле, я бы так сказал. Потому что сейчас воцерковленность ассоциируется с тем, что человек приходит в церковь на богослужение, не ограничивается только тем, что ставит свечу, но и активно молитвенную, духовную жизнь ведет. В Советском Союзе это было невозможно, потому что и церквей не было, и хотели бы, да не пришли. И вера человека, потребность в духовном, его реализовалась вот таким необычным образом. Потому что здесь представлены экспонаты, труд, кропотливый труд многих людей, которые от руки переписывали книги самого разного содержания, толка, в первую очередь, конечно, начиная с Священного Писания, потому что церковь, Русская Православная Церковь, в этот период была лишена возможностей издавать даже самое необходимое. Многие из современных священников, которые еще застали тот период, могут свидетельствовать о том, что даже молитвослов в те времена в церкви было невозможно приобрести. Поэтому значительный пласт здесь имеющихся экспонатов – это такая литература такого духовного или даже богослужебного назначения, тексты Священного Писания – и Евангелие, переписанное от руки, и Псалтирь, то, что самое востребованное, молитвословы, сборники молитв самых разных, среди которых есть совершенно уникальные вещи. Это молитвы, вновь составленные и актуальные для того времени, то есть, что называется, на злобу дня. Это показывает то, что Церковь действительно жива Духом Святым, и не какие-то формальные, что ли, границы, там, не знаю, устроение, институции ее определяют, а вот это самая внутренняя духовная жизнь людей, которые реагировали на потребность. Вот они видели, чувствовали какую-то горе, боль там, или же проблемы, пороки общества, и на них реагировали, составляя молитвы, молясь, для того, чтобы молиться самим, и это распространялось. И а здесь также можно обратить было бы внимание и на то, что выставка, в принципе, представляет разные направления этого явления духовного самиздата, такой неподцензурной веры, то есть то, что распространялось не через официальные, ну, назовем их так, церковные структуры, то есть не через церковные лавки, а между самими людьми. И, например, можно было бы обратить внимание на довольно широкий пласт назидательной литературы. Она, конечно, существовала во все времена, это жанр, направление, и можно много примеров привести исторических или древних памятников этого плана. Но здесь появляются как раз такие рассказы, притчи, которые представляют необыкновенные по своей силе образы покаяния, то, что мы, так сказать, определили, назвали так, покаянные паттерны. Я даже, вот, наверное, обращусь к конкретному памятнику, источнику такой тетрадочки, в которой переписан повесть, она названа «Повесть пустынника». Фабула ее в том, что некий подвижник, как это традиционно бывает там, в потеряках, да, подвязаясь к нему приступает, он подвязается в подвиге, к нему приступает искуситель, бес, который не раз к нему приступал уже и надеется все-таки заполучить душу этого подвижника. И тут вот уже предстает пред ним непосредственно, и вот ну что еще мне сделать, чтобы твою душу получить? И старец предлагает ему, говорит, да, я готов тебе отдать свою душу, если ты споешь мне небесную песнь, херувимскую песнь. Причем, вот что очень важно, то, что здесь прямо подчеркнуто, я вот это процитирую. Говоря херувимской песне, подвижник разумел и просил спеть ту херувимскую песнь, которая поется у нас в церкви. Это не то, что какое-то там пение, вот, то, что недосягаемо человеческому разуму и так далее, а вот называется та херувимская песня, которая звучит во время богослужебной литургии, той самой небесной песнью, которую поют ангелы, окружающие престол Божий. А ведь бесы – падшие ангелы. И старец, предлагая этому бесу, искусителю, спеть эту песнь, готов свою душу отдать. Но это оказывается довольно такой мудрой ловушкой для беса, который сначала смеется, ха-ха-ха, разразился демон задорным смехом, спеть тебе херувимскую песню, знаешь ли ты, чего просишь, ведь ты глиняный горшок и хочешь слушать небесную песнь, да, я прошу тебя спеть мне херувимскую песнь и в награду предаю тебе душу без всякого искушения с твоей стороны, сказал старец. И в конечном итоге бес решает, как легко он может получить эту душу. Вот он ангел в прошлом, и он знает эту песнь. И в конечном итоге он ее поет. И вот во время этого пения постепенно он начинает просветляться, преображаться, голос его меняется, и он приходит совершенно в такое состояние умилительное, что его посещает вот раскаяние от одного этого пения. И в его голосе уже в этом пении звучит глубокое покаяние, и ангелы на небесах, пишет автор сочинения, тоже умилившись, плакали, потому что они видели своего собрата когда-то, падшего, но покаявшегося. И все заканчивается тем, что, конечно же, он не помнит о том, что он пришел искусить и забрать душу этого старца. И старец таким необыкновенным образом обратил к покаянию самого искусителя, который, покаявшись, был принят снова на небеса. Да, если смотреть с точки зрения богословской, эта повесть не выдержит никакой критики, потому что с точки по учению церкви, по учению церкви покаяние демонов невозможно. Несмотря на то, что частные мнения и были на этот счет, всеобщего, так сказать, покаяния и так далее. Но официальное, так сказать, учение исключает эту возможность. Но бытование этого рассказа в этот период, в советский период, когда многие люди, быть может, уже пройдя вот через все тяготы 30-х годов, террор, наконец, страшную войну, потеряв многих близких, их душа была надорвана, и она искала чего-то. И в то же время приходило, естественно, осознание того, что «а что ведь натворили?» Рушили церкви, рубили и жгли иконы, наконец, просто убивали людей за их веру. И, кажется, отчаяние должно воцариться в сознании и в умах. И вот этот рассказ, который распространялся, дает надежду, что даже в самом низу, то есть в глубине этого отчаяния, есть луч надежды, есть возможность к покаянию и того, кто, как может показаться, в принципе не может раскаяться. Есть и в этом и такой момент, я вот не случайно обратил внимание на то, что речь идет о той самой херувимской песне, которая поется на литургии. «Приди в церковь, приди на богослужение, и покаяние для тебя станет возможным». Вот какая мысль за этим, наверное, могла бы прозвучать. И таких примеров такого назидания к людям, живущим в это время, их довольно много. Вот, наверное, это еще такой пласт, целый пласт, поэтический, поэзия, духовная поэзия, назидательная, Например, молитва матери, в которой мать, вернее, сын после смерти своих родителей, рассуждая о том, как он жил и как его учили жить его родители, его мать, приходит тоже в состояние покаяния, приносит это покаяние. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек милый, к Богу обратись», и ежедневно обо мне молились, но я любил совсем другую жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений мне ослепили сердце и глаза. И ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса». И так далее. В конечном итоге он завершает вот эту вот свою исповедь глубоким покаянием, тем, что вот решимостью изменить свою жизнь в память о своих родителях, в память о их любви, их молитве.